Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому.
Мэр Москвы Сергей Собянин против военной мобилизации экономики.
Убить нормальную экономику – это убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры.
Но Россия подхватила голландскую болезнь военного времени, пишет Bloomberg. Война выкачивает ресурсы из гражданского сектора. Владимир Путин подписал закон о раскрытии налоговой тайны для контроля за ценами. Остановит ли это рост цен на продукты? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну и справедливости ради, уже нашумевшая цитата мэра Москвы Сергея Собянина немного вырвана из контекста. Вот о чем его спросил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
Сергей Семенович, наверняка слышали такое. Зачем в наше время так красиво украшать цветами мосты и столько затевать новых инфраструктурных проектов, хотя, может быть, можно наоборот направить все эти средства на помощь армии и притормозить развитие города? Вот как правильно расставить приоритеты?
Если помните, перед Новым годом мемы о похорошевшей Москве вышли на новый уровень. Мол, Москва – это такой Капитолий с оперольками на патриках, у жителей которого все хорошо и стабильно, несмотря ни на что. А регионы – это едва выживающие дистрикты. И Сергей Собянин, надо дать ему должное, ловко перевел разговор на макроуровень. Мол, и не надо все тратить на войну, а то экономика умрет. Цветочки и фестивали варенья тоже важны. И здесь есть что дополнить. Поддержание иллюзий в России, что и в их жизни жителей России ничего не изменилось, все дороже обходится российским властям. Даром, что ли, дефицит федерального бюджета ушел в минус. Но проблемы возникают и по некоторым экономическим закономерностям. Издание Bloomberg пишет, Россия подхватила голландскую болезнь военного времени из-за перекачки большинства ресурсов в военный сектор. Голландская болезнь или синдром Гронингена, как его еще называют, это отсылка на экономическую ситуацию в Нидерландах в середине второй половины прошлого века. В 50-е годы там обнаружили крупное месторождение природного газа, гронингенское. За счет экспорта газа в страну потекли миллиарды. Страна разбогатела. Но параллельно начали закрываться заводы и снизилось производство товаров, выросла безработица и инфляция. Это парадокс. Стало хуже, а потом стало лучше. Но, если даже сугубо вот логически посудить, зачем вам шить одежду, печь хлеб, колобок? Если сотрудники и инвесторы бегут в один конкретный сектор экономики, бегите за ними тоже. Это во-первых. Во-вторых, национальная валюта укрепляется. Ваш хлеб или хлопчатобумажные футболки дорожают за границей и уже не выдерживают конкуренции на экспорте. Так вот, звучит красиво. Средняя зарплата в России с учетом цен превысила зарплаты в Греции, Словакии и Венгрии, в центре Евросоюза. Это издание агентства подчерпнуло из последнего материала Bloomberg. Но перекачка дефицитной рабочей силы на фронт и в военно-промышленный комплекс бьет по остальным предпринимателям. Им приходится платить больше, хотя производительность труда не выросла. Зарплаты растут, да, только платить их в какой-то момент станет просто некому, кроме Минобороны, пока там деньги не кончились. И вот по свежему опросу Российского союза промышленников и предпринимателей 40% крупных компаний готовы к массовым сокращениям. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
Российские власти продолжают отчитываться о росте производства и высоких зарплатах. Но за красивыми числами скрываются дорогие кредиты. Люди сокращают расходы, доходы бизнеса снижаются. Региональные и федеральные бюджеты сталкиваются с растущим дефицитом. А от некоторых чиновников вообще зазвучали призывы об окончательном переводе экономики на военные рельсы.
Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда пролетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
В недавнем интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что эти разговоры никчемны, а делающие такие заявления люди в экономике не разбираются.
Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики, мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику, то убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые, ну, говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война.
Мэр Москвы призывает не верить разговорам о кризисе. Пока что столица действительно выглядит вполне благополучно. Здесь продолжается строительство, открываются новые производства. Однако аналитики называют происходящее разновидностью голландской болезни в ее военном проявлении, пишет Bloomberg.
Гражданский сектор не может работать в таком режиме бесконечно. Когда зарплаты растут быстрее производительности труда, прибыль неизбежно сокращается. Именно это мы сейчас и наблюдаем.
Государство направляет огромные ресурсы в оборонную промышленность. Оборонка получает заказы, нанимает людей и повышает зарплаты. Но вместе с этим они вытягивают работников из гражданских отраслей, разгоняют стоимость труда без роста производительности и постоянно делают гражданский бизнес менее конкурентоспособным.
Увеличение выплат по военным контрактам заставит гражданских работодателей вновь повысить зарплаты, что снова сократит разрыв между военными и гражданскими доходами. Это усиливает экономические аргументы в пользу новой волны обязательной мобилизации.
Тем временем крупный российский бизнес сокращает расходы на персонал. В июле 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей, заявили о таких планах. За квартал их доля почти удвоилась. 28% из них рассматривают сокращение штата, а каждый пятый – снижение зарплат или соцпакета. Сокращения уже идут в РЖД, ВТБ, ВЭБе, Сбербанке и крупных промышленных компаниях. Другие предприятия переводят сотрудников на неполную занятость и отправляют в неоплачиваемые отпуска.
Не надо недооценивать вот этот вот изъятие трудовых ресурсов из российской экономики, оно гигантское. В год на Украину, в Украину отправляется весь, там, скажем, Сбербанк со всеми сотрудниками, от уборщиков до центрального аппарата.
За январь-май экономика выросла всего на 0,3%, а прибыль компаний с учетом инфляции снизилась на 7%. Индекс деловой активности Российского союза промышленников и предпринимателей в июле упал до минимума с 2022 года. И тут возникает проблема для главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Центробанк не спешит резко снижать ключевую ставку, как того для развития требует бизнес. В ведомстве настаивают, если слишком быстро сделать кредиты дешевыми, инфляция может снова ускориться. По данным Bloomberg, Владимир Путин оказывает давление на Центральный банк, требуя ускоренного снижения ставки.
Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим, мы будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции. Если вдруг обстоятельства изменятся и потребуют, то мы готовы повысить ставку до того уровня, который для этого необходим.
Военная экономика в стране есть. Вопрос в том, сколько гражданской экономики она сможет вытеснить, прежде чем начнет тормозить уже всю страну.
А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
Добрый день, Ростин.
Вот учитывая уже совершенную перекачку ресурсов в ВПК и на фронт, далеко ли, на ваш взгляд, до той самой военной мобилизации экономики, которой как раз опасается господин Собянин, или, может быть, на это уже и нет ресурсов?
Ну, во-первых, это даже технически, я думаю, невозможно. Люди, которые, так говорят, в экономике ничего не понимают, вообще за этим стоит, я бы даже сказал, не какая-то группа хотя бы экономистов, да, которые что-то понимают о том, как работает хозяйство. А за этим стоят некоторые безумные политики. Автором идеи является, кстати, господин Патрушев. Он еще года три назад совершил тур, знаете ли, по регионам России, собирал губернаторов и местный партхозактив, как это раньше говорили, и говорил, что нужно разработать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Никто не понимает, что это такое, что за этим скрывается, и вообще о чем речь идет, но красиво звучит, ой, мы тут отмобилизуемся и победим, и победим, и победим. Но что это такое? Перевести предприятие гражданской промышленности на производство военной техники абсолютно невозможно. Это вам не времена Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Тогда и техника военная была, не сказано, проще. И там всюду стояли токарные станки, что они точили, можно было переучиться. А сейчас стоит сложное оборудование, и оборудование, которое делает военную продукцию, его нет на гражданских заводах. Откуда это оборудование возьмется? Поэтому то, что делает гражданская промышленность, уже не годится для того, чтобы использовать для армии. А переналадить эти предприятия невозможно. Тогда что такое мобилизация? Пустые слова, разрывание рубахи на груди, чтобы показать, какие мы сильные патриоты. Ну вот это, наверное, да. Больше какого-то реального выхода из этого нету. Но что-то сделать еще более мобилизационное в России практически невозможно. Ну, только ввести, я уж не знаю, там, обязательно военную отработку, значит, ввести государственную минимальную заработную плату, чтобы никто не выступал и государство тратило на гражданскую жизнь как можно меньше. Ну, она, собственно, это и будет делать. Ну, это, в общем, конечно, кошмарная история, потому что тогда действительно упадут доходы к бюджету, надо будет переходить, знаете, ну, тогда безденежной экономики, а-ля военный коммунизм. Но если кто-то знает историю Советской России, то знает, что денежный, когда эквивалент отменили, была вот эта система военного коммунизма, то это кончилось голодом, это кончилось бедой, даже Ленин дал задний ход, как вы помните, и запустил новую экономическую политику НЭП, чтобы хоть как-то спасти страну от вымирания. Но вот сегодняшние вот эти адепты тотальной мобилизации, они хотят от НЭПа вернуться к продразверстке, к военному коммунизму и погубить страну полностью. То есть это самые страшные враги России, какие только можно представить себе.
А каковы вообще вот эти вот неочевидные, может быть, даже последствия голландской болезни, о которой пишет Блумберг?
Ну, она действительно происходит. Суть вот в том, что вы вспоминали про Грёнингскую болезнь. Это же история про то, что, в общем, ну, как бы появился сектор, куда выгодно вкладывать, а все остальные сектора оказываются, ну, не такими выгодными. Деньги перетекают в газовую промышленность. Все банки ориентируются на доходность газовой промышленности. Прочие проекты оказываются никому не интересными. И, в общем, в итоге возникает как бы экономика, состоящая из газовой промышленности и деградирующих остальных отраслей. Ну, вот сейчас примерно это происходит как раз в России, потому что деньги идут из бюджета в военную промышленность, гражданская промышленность деньги не получает. Ну, как бы даже она получает их меньше, чем имела прежде. Смотрите, раньше все-таки в Россию приходили иностранные компании, строили заводы. Приходили инвесторы, которые вкладывали деньги, чтобы зарабатывать на прибыльности российских компаний. Сейчас иностранные компании преимущественно ушли из России, ничего не вкладывают, ничего не строят, ничего не производят. Значит, иностранные инвесторы из России сбежали, потому что никому не охота иметь дело с токсичной страной, где можно легко попасть под санкции, потерять все. Поэтому гражданская экономика России, она вот подпитки с бюджета не имеет и других денег не имеет. И в итоге она попала в ситуацию, когда денег нет, сворачивается. Мы видим по всей экономике, люди закрывают инвестиционные планы, говорят, до лучших времен. А когда эти времена придут, а кто его знает, когда президент скажет, когда война кончится, когда все нормализуется, да? Но при этом президент Путин, как вы помните, все время говорит, что война – это новая нормальность России, и воевать будем до победного конца, пока вся Россия не разорится, не погибнет. Ну, наверное, так.
Вот, к слову, об сокращении инвестиций до лучших времен, помимо сокращения инвестиций, ведь происходит еще и, ну, как минимум, планирование масштабных сокращений. Тут я снова ссылаюсь на вот этот свежий опрос Российского союза промышленников и предпринимателей. А что, по вашим наблюдениям, прямо сейчас происходит там на практике? Ну и насколько это тревожный симптом сам по себе?
Ну, смотрите, значит, ну, один из, например, простых вопросов, а мы НПЗ чинить будем или нет? Ну, они горят, их нужно чинить, а возникает простой вопрос. Значит, замена оборудования на НПЗ – это инвестиции чистой воды. Но только возникает вопрос, а есть ли смысл это делать? Если ты только заменишь, а тут же прилетит новый дрон, опять сожжет. И поэтому сейчас нефтяные компании в значительной степени имитируют ремонт НПЗ, делают вид, что не чинят. На самом деле в полном объеме не чинят, потому что, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, нет никакой гарантии, что это будет работать хотя бы несколько лет и хоть как-то окупится. Поэтому сейчас российские компании, они, в общем, режут расходы на инвестиции, сейчас будут увольнять массово людей, это тоже следующий шаг. Ну и дальше будет сжатие экономики и техническая деградация. А за технической деградацией придет волна техногенных аварий, взрывы предприятий, пожарных предприятий, даже без дронов. Просто в силу того, что оборудование очень старое и взорвалось от старости. Это тоже будет происходить. То есть в этом смысле такая крайне неприятная перспектива у России. Не потому, что я хочу кого-то испугать и каким-то образом накрутить ситуацию, но когда у тебя старое оборудование, ты не можешь его починить, потому что на это нет денег, то это оборудование работает, пока не взорвется или не сломается окончательно. Вот это то, что происходит сейчас в России. То есть Россия сейчас, ну как вам сказать, доедает остатки довоенной экономики. И пока эти остатки еще есть, она как-то будет крутиться. Потом они кончатся, нового ничего не будет, и экономика начнет сжиматься. Знаете, чтобы вы поняли, о чем я говорю, я процитирую сотрудников Центрального банка России. Они в 22-м году писали очень хороший доклад. Тогда еще как-то, ну, в общем, они позволяли себе какую-то вольность и сказали, что будущее России – это обратная индустриализация. Что такое обратная индустриализация? Это ситуация, когда экономика от технологии продукции 21 века возвращается к технологиям оборудования продукции 20 века. То есть это, как бы говоря простым языком, технический регресс. Но ЦБ написал это потому, что они понимают, что без сотрудничества с миром, без инвестиций с мира, без новых каких-то технологических решений, оборудования, приходящих из-за рубежа, Россия обречена оставаться очень отсталой страной, которая не может создать новое оборудование, не может создать новые технологии, практически не может создавать новые продукты и может дожевывать остатки того, что когда-то было создано, что она как-то умеет делать. Вот эта технологическая деградация и движение в прошлое, это, к сожалению, есть будущее российской экономики, и не только потому, что я так говорю, а потому что точно так же это видят многие российские экономисты, включая экспертов Центрального банка России.
Ну, кстати, к слову вообще о вольностях ЦБ, про которые вы говорите, вот отдельная история с ключевой ставкой и с возможным давлением Путина на Набиуллину, возможно, поскольку все-таки это источники агентства Bloomberg говорят, хотя, ну, в публичном поле некоторые, ну, скажем так, какие-то подковырочки со стороны Путина мы тоже наблюдали в последнее время. Как вы думаете, если все это так, особенно вот то, что остается за кадром, почему Путин внял, получается, жалобам крупного бизнеса, и что в этом случае ждет Центробанк? Потеря автономии окончательная?
Дело не в крупном бизнесе. Смотрите, Иван, дело совершенно другого. Смотрите, он же кому сказал, например, что ЦБ будет снижать ставку? Обычно он этого никогда не делал, не предсказывал движение ставки. А тут он еще до заседания ЦБ сказал, что ставка будет снижаться. Только кому он это сказал? Он же это сказал не в разговоре с капитанами российского бизнеса. Нет. Он встречался с главой Якутии, да, и ему сказал, что вот да, будем снижать ставку. Почему это происходит? Давайте объясню. Потому что бюджеты российских регионов в очень большой финансовой беде. Денег у них нету, у них огромные дефициты. То есть дефициты не только у федерального бюджета, но и отдельно дефициты еще у региональных бюджетов. Это отдельная сумма надо складывать. И они, эти региональные бюджеты, чтобы как-то закрыть дыру и как-то финансировать жизнь на территориях, они начинают брать кредиты в банках. Поэтому снижение ключевой ставки – это некий способ для региональных бюджетов сократить затраты. И поэтому приехал глава Якутии просить у президента Путина защиты от высокой ставки по кредитам коммерческих банков. Сказал, что вот надо бы, чтобы ЦБ снизил ставку, тогда нам будет дешевле одалживаться у коммерческих банков, чтобы закрывать дыры. А дыры большие. Посмотрите, по России идет такая неприятная история. Людей в регионах переводят на оплату на уровне МРОТа, да, минимальные разрешенные ставки оплаты труда. Вот, значит, начинаются сбои в оказании коммунальных услуг, уже появляется история, когда перестают вывозить мусор из городов, да, начинают сокращать ночью освещение городов и так далее. Но у региональных бюджетов нет денег, а брать деньги под такие ставки, под которые дают коммерческие банки, это совершенно никогда не вернешь, и тогда, ну, как бы возникает ситуация, что местные бюджеты окажутся банкротами. Но банкротить их нельзя, тогда надо их переводить под внешнее управление. А кто же будет российским регионом и внешним управляющим? Сложный вопрос. Это государственный бюджет, государственное правительство, но у него денег нет, чтобы регионы спасать. Поэтому, ну, тут как бы такая страшная тема. Поэтому глава Якутии пришел просить президента защиты от Центрального банка. А Центральный банк, он что, он пытается просто как-то подавить инфляцию? Потому что когда начнется гиперинфляция, то уже не, ну, просто никому не спастись. Так что тут, ну как, куда ни кинь, всюду клин. Что я могу с этим поделать?
Ну разве да, это не временная такая мера сама по себе? Взять кредит, перекрыть дефицит. От этого дефицит просто, по сути, ну, на мой такой вот дилетантский взгляд, просто сдвинется по времени расплаты за него.
Ну, смотрите, они, если бы ты мог перекредитоваться, ну, как вы понимаете, есть огромный долг у США, но США берут в новый долг и гасят старый, да? У российского правительства есть государственный долг большой, они выдают новые, продают новые облигации, берут деньги, которые получили на новые облигации, гасят обязательства по старым. Вот это так называется финансовое государственное. Финансы очень похожи на финансовую пирамиду, строго говоря. Но у регионов-то очень трудно, у них очень маленькая налоговая база, у них очень трудно добывать деньги, у них шансов вообще когда-то рассчитаться по этим кредитам нет. И возникнет ситуация, когда они должны будут либо, в общем, сказать банкам, мы вам ничего не заплатим, и тогда банки окажутся уже в беде, либо они просто не смогут получить никакой новый кредит, и вот в прошлом году еще давали, а в этом не дают, и тогда что тебе делать? Тебе нечего заплатить коммунальным службам за уборку мусора, за очистку улиц, за освещение городов, за организацию движения общественного транспорта, и в городе начинается коммунальная катастрофа. Вот что такое дорогие кредиты коммерческих банков.
Ну и нельзя не сказать, что, ну, нельзя даже так, нельзя сказать, что инфляция, пожалуй, не волнует российские власти. Все-таки на официальном уровне какие-то по этому поводу комментарии имеются. И Владимир Путин, скажем так, осторожно, но высказывает некоторые опасения. Хотя на официальном уровне показатели довольно скромные. Желаемые показатели в 4% за год и того меньше. И якобы у экономического блока правительства вполне себе получается, по крайней мере так декларируется, к ним двигаться. И Владимир Путин при этом при всем параллельно подписал закон, который вводит систему мониторинга мониторинга цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения, то есть от производителя до магазина, до конечного потребителя, вот до полки как бы в супермаркетах. В прошлом году в правительстве предлагали меры еще серьезнее, вплоть до контроля цен. Об этом мы тоже хотим напомнить и расскажем о новой такой вот принятом документе в нашем сюжете.
С 2027 года цены на продукты в России смогут мониторить по всей цепочке поставок. На этой неделе соответствующий закон подписал Владимир Путин. Авторы документа надеются, что это потенциально позволит выявить резкий рост цен, анализировать его причины и пресекать сговор продавцов. Дорешает ли закон в принципе проблему инфляции на фоне продолжающейся войны и не становится ли новой попыткой государства ужесточить контроль над рынком? Вопрос открытый.
Мера точно будет способствовать замедлению потребительской инфляции. Что касается снижения цен на определенную продукцию, то этого можно ожидать только в случае, если власти установят, что у инфляционных ожиданий нет реальных оснований. Применять санкции к производителям или продавцам соответствующих товаров.
Закон напрямую не регулирует цены на продукты. Однако теперь Федеральная налоговая служба сможет передавать другим ведомствам данные о продавцах, поставщиках, сделках и ценах. Налоговая тайна не становится публичной, но обмен информации и усиление вмешательства государства в торговую сферу вызывает дополнительное беспокойство у бизнеса. Год назад чиновники из Минпромторга и Минсельхоза спорили, стоит ли установить фиксированные диапазоны цен или заставлять ритейлеров продавать почти всю конкретную продукцию по долгосрочным договорам с фиксированными ценами. И хотя новый закон далек от прошлогодних радикальных предложений, он создает базу для возможной разработки более активных мер регулирования в будущем. Споры о ценах на многие продукты и превышение их уровня в сравнении с официальной инфляцией усилились за время полномасштабной войны против Украины. Российские чиновники публично стараются избегать разговоров о всех причинах роста цен, в основном перебрасывая вину на производителей. За последние 4 года россияне сталкивались с резким подорожанием яиц, картофеля, сливочного масла и огурцов. За последнюю неделю, по данным Росстата, резко подорожали курица и гречка. Всего цены на них с начала года выросли уже на 10,7% соответственно, обогнав официальную инфляцию. Аналитики консалтингового агентства MMI, их цитирует издание Moscow Times, называют ситуацию пугающей. Наряду с сахаром, который подорожал на 1,2% за неделю и на 21,2% с начала года.
Ну вот помните, эти две идеи годичной давности Минпромторга и Минсельхоза бизнес оценивал как плохую и очень плохую, по-моему, в комментарии Forbes на условиях анонимности это происходило. Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, вот что на практике может означать вот этот новый закон о контроле всех звеньев в цепочке поставок? И как, на ваш взгляд, в принципе это может работать?
Но дело в том, что если вы поинтересуетесь налоговым кодексом Российской Федерации, то вы узнаете, что там, в принципе, есть способ расчета цен, который называется способ номер один, затратный. И можно посчитать цены, которые можно считать правильной с точки зрения того, что он опирается на затраты и включает некую обычную норму прибыльности для данной сферы. То есть на самом деле все, что вы рассказываете, все, что принято правительством и Госдумой, это некая такая база для того, чтобы вводить государственное регулирование цен, практически переходить к тому, что называется плановое ценообразование. Мечты такие в правительстве России существуют. Это вот как раз то, что можно назвать закат НЭПа 2.0. То есть попытка вернуться к государственной системе ценообразования, чтобы никто не завышал, чтобы все продавали по минимальной норме прибыльности, а дальше пускай выживают как хотят. Но это, естественно, кончится банкротством бизнеса. Это практически разрушение рыночного механизма полностью, потому что рыночный механизм весь держится на свободном ценообразовании, как индикаторах правильности, выгодности действий. Если цена выгодная, то я произвожу. Если цена низкая и нет прибыли, я ничего не делаю. Вот если это все разрушается, что пытается сделать правительство России и Госдума, то вся рыночная экономика России должна умереть. И Россия должна вернуться в Советский Союз планово командной экономики, государственными планами производства и государственным ценообразованием. После чего придет тотальный дефицит и очереди на все про все. Это примерно такая будущность России. Ну вот это не я создаю, это создает правительство и Госдума.
Но есть какие-то альтернативы у сельхозпроизводителей, у них тут еще в довесок и топливный кризис, но при этом экспорт, что-то еще подобное.
У них очень большая, сейчас вот самая большая беда, которая у нас стоит в России, это, кстати, кризис сельского хозяйства. В этом, это очень долгий разговор, но в этом году очень большая беда. И если еще зажмут цены, то там много чего. Кстати, правительство России ужасно неудачно регулирует сельское хозяйство и очень активно грабит сельское хозяйство, фермеров, производителей. Они по этому поводу жалуются, но государство настолько жаждет забрать у кого попало деньги, что загоняет в беду сельское хозяйство, вы не умеете даже предсказать, а все это произойдет, возникнет просто продовольственный дефицит в России. Потому что в этом году мы уже видим такую неприятную ситуацию из-за войны, которая будет чревата сокращением посевных площадей, банкротством многих компаний. И тут еще и государственное регулирование цен на продукты питания под предлогом защиты интересов трудящихся. Но трудящих ты в городе защитишь, а аграрии у тебя разорятся и уйдут из деревни, закроют хозяйство, продадут землю, и больше никто производить не будет. Это то, о чем правительство России даже думать не хочет, но это реальность, которая сегодня висит как некое черное облако на горизонте России.
Правильно ли я понимаю, или я понимаю, что именно как раз-таки, поскольку тяжелейший удар прямо сейчас пришелся на сельхозпроизводителей, по этой причине цены на отдельные продукты растут очень сильно быстрее, чем указывает там официальная инфляция,
конечно, по Росстату? Конечно, конечно. Да, курятина как раз растет, потому что растут затраты в птицеводстве. Ну и дальше начинаешь разбираться. Это обоснованный рост, необоснованный? Когда ты задаешь вопрос, это обоснованный рост, необоснованный, ну уж простите, я должен это объяснить. Это великолепный предлог получить взятку. За то, что ты признаешь, что рост цен обоснован, и тогда цена повысится. Это практически создается шикарная основа для получения большого объема взяток за согласование правильных цен в розничной торговле и в пищевой промышленности.
Ну и к слову, вот о бедствиях сельхозпроизводителей, как-то поутих шум вокруг топливного кризиса, ну понятное дело, что сначала был шок, много видео в соцсетях с очередями на заправках и так далее, но как вы сейчас оцениваете его масштабы в России и главные его последствия?
Опять же, Россия большая, в Москву и в Питер согнали фуры, да, бензовозы, которые привезли бензин, а в регионах-то не так ситуация красивая, и как только опять прилетает очередной дрон, сразу возникает опять нормирование, резервирование и лимитирование топлива. И дальше это будет повторяться, потому что кто же вам сказал, что новые дроны не прилетят? Война же не кончилась. Путин войну не кончает, значит, соответственно, кто вам сказал, что прекратятся атаки на НПЗ? То есть это как бы временная передышка, но это не кардинальное решение проблемы.
Ну и полагаю, что если нет денег даже на восстановление как бы уже пострадавшей как бы инфраструктуры, то уж тем более нет денег на создание средств борьбы, поскольку власти частично делегировали это самим компаниям, самим тем, кто, по крайней мере, тем, кто может себе это позволить. Ну вот вы упомянули о том, так, как мне его намекнули, что в принципе впереди не исключен фактически госконтроль цен, как в былые времена. А, на ваш взгляд, далеко ли мы находимся от этой точки? Ну давайте не по таймлайну, не по времени, а вот скорее как-то вот, ну, чтобы избежать таких вот прямых прогнозов, но по ощущениям, что ли, что... Какие еще события могут произойти перед тем, как мы придем именно вот к этой точке с фактическим госконтролем?
Ну, это опять будет проистекать в значительной степени от того, что сейчас будет происходить в сельском хозяйстве. Сейчас будет очень такая неприятная история. Она будет двухэтапная. Сейчас будет некая такая попытка сельхозпроизводителей снизить цены, чтобы хоть что-то продать. Потому что не забывайте, что еще у России очень сильно затруднился экспорт сельхозпродукции. Поэтому некуда девать, возникает переизбыток продукции порождает падение цен. Ну и как бы мы радуемся, но цены на сельхозпродукцию падают же, как же хорошо. Только за этим следует следующим шагом. Банкротство сельхозкомпаний и сокращение посевных площадей, ликвидация ферм и сокращение предложений. Тогда возникает вопрос, если собственное сельское хозяйство продукции не дает, то что делать? Тогда надо возить по импорту, тогда это все дорого. Тогда мы вводим государственное регулирование цен, и возникает ситуация дефицита продуктов питания, возникает нормирование, продовольственные пайки, карточки, возникают очереди за продуктами питания. И это не очень далеко, это зависит от того, что сейчас по этой осени произойдет с сельским хозяйством. Поэтому уже к весне могут быть очень неприятные истории как раз в сфере продовольственного снабжения России.
Игорь, большое спасибо вам за этот разговор, за подробный вот разбор всех последних новостей. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, по сути, мы говорили вот о последствиях войны для российской экономики, учитывая все последние события и влияния на то, что происходит в России прямо сейчас. О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. До свидания и будьте свободны.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
сложностям.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.